страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 1 января, среда, 9 утра, передача по странице... Ноября, конечно, ноябрь, все. 1 ноября, среда, передача по страницам Библии. Спасибо, Ирина Латышинская, куда бы мы без вас. Ян Латышинский, Олег Шевкун, команда этого утреннего нашего проекта. Мы читаем Священное Писание, мы изучаем Библию, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Нас спрашивают в комментариях в наших группах в соцсетях, какого мы вероисповедания. Вопрос, на самом деле, требующий ответа. В любом случае, прежде всего, я скажу, что христиане. Дальше, вот мы, это очень сложно сказать, потому что здесь на Радио Теос работают люди разных конфессий, разных христианских конфессий или деноминаций. Поскольку эти передачи делаются по материалам доктора Джона Вернона Маги, скажу, что он был в баптистской церкви, в американской баптистской церкви, так что богословие здесь у нас совершенно очевидное. Я в евангельской церкви, церкви евангельских христиан, и поэтому это богословие разделяю. Но здесь сразу нужно оговориться. Мы не пытаемся привнести сюда богословие конкретной церкви или конкретной деноминации. Наша задача — читать Библию, постигать, понимать и помогать в этом вам, нашим слушателям. На самом деле мы вот вместе постигаем Библию. И иногда мы при этом не соглашаемся, иногда мы при этом даже спорим. Знаете, что мне очень нравится в этой передаче? Вот у нас с вами выстраивается уже некая культура обсуждения Священного Писания. Прежде всего, к почтению к Богу и в уважении друг к другу. Это здорово. Вот читая ваши посты в соцсетях, ваши комментарии, читая ваши вопросы, которые вы присылаете, и на нашей странице, по страницам Библии в основных соцсетях, и по нашему, через наше мобильное приложение «Радио Теос», и через сайт teos.fm. Читая все эти комментарии, я вижу действительно доброжелательность и желание понять, желание разобраться. Вот Алла пишет нам в нашей группе ВКонтакте, причем пишет уже поздно, в 2:00 ночи. «Послушала повторно. Не понимаю, почему доктор Маги склоняется к мысли, что история с осленком произошла по договоренности, а не сверхъестественным образом, когда благочестивый хозяин мог получить свыше видение этой просьбы и был готов послушаться. Тоже мы видим в истории благовестия дому Корнилия и об исцелении Павла, когда и Павел, и Анания получили от Господа сведения друг о друге». Вот в истории, о которой вы говорите, которая записана, Алла, в «Деяниях апостолов», очень четко написано, что действительно они получили сведения. Там это действительно есть в Священном Писании, это указано. И, конечно, никакой другой интерпретации тут принципиально быть не может. Ну, просто потому что если Бог нам что-то открыл в Библии, то оно уже не меняется, оно уже так и есть. Вот, что же касается того, что здесь происходит, я хочу обратить внимание на то, что доктор Маги говорил об этом как о своем мнении, о своем предположении. Я думаю, что совершенно не обязательно искать какую-то сверхъестественную подоплеку. Это могла быть абсолютно естественная договоренность, такая логистика того времени. Почему он так считает? Потому что он исходит из попыток, скажем так, искать естественные объяснения там, где они реально возможны, и где они никак не противоречат Священному Писанию и не унижают, ни в коем случае не унижают, не принижают личность и служение нашего Господа Иисуса Христа. То есть сверхъестественное объяснение здесь, с его точки зрения, не нужно. Но, разумеется, это не тот вопрос, на котором, я не знаю, может быть, основана наша вера, да, есть вопросы, которыми живет наша вера. Нет, это не один из них. И есть немало христиан, которые, конечно, усматривают здесь сверхъестественное. Более того, это сверхъестественное понятно, потому что мы находимся в особой точке Евангелия. Мы приближаемся ко кресту. И чем ближе ко кресту, тем больше вот подтверждений, сверхъестественных подтверждений Божьей природы, Божьей сущности Иисуса Христа. С другой стороны, Алла пишет также, ну, буквально через там, несколько минут после предыдущего комментария, очень хорошо о прощении. Как вера, умножение веры связано с тем, умеем ли мы прощать. Это тоже замечание по нашей прошлой передаче. В нашем прошлом эфире мы об этом говорили. Действительно, прощение требует веры. Чем больше мы доверяем Богу, тем проще нам прощать людей. Ну, потому что тогда мы уже не зациклены на мнение людей, на желания людей, на какие-то вот взгляды людей. И не зациклены на то, что нам сделали или то, чего нам не сделали. Потому что наше достоинство, собственно говоря, обретается именно в общении с Богом, в принятии от Бога, а не обязательно в принятии среди людей. И мы тогда сами можем сказать, да, вот здесь я был неправ, я прошу прощения, или здесь ты был неправ, но я тебя прощаю. Почему? Ну, во многом потому, что действительно наше самоощущение, наше само, как скажут психологи, самоидентификация не зависит от, прежде всего, не зависит от отношений с людьми, она определяется отношениями с Богом. Светлана пишет, случай со смоковницей, мне кажется, еще раз показывает божественность и силу Христа. Она засохла. А почему? Да потому что Господь ее проклял. От моего, например, проклятия она бы не засохла. Это тут видно, кто есть кто. Со смоковницей немножко сложнее, Светлана. Ведь его проклятие на смоковницу было тогда, когда смоковница, очевидно, не плодоносила и не собиралась плодоносить. То есть вот она уже была неплодна. Некоторые комментаторы смотрят даже на это вот как. Смоковница и так засохла бы. Она была на пути к тому, чтобы засохнуть. Иисус проявил свою власть не в том, что перевернул, скажем так, жизнь, вот если так можно это назвать, да, жизнь обычной смоковницы, с которой, в принципе, все было нормально. Штука здесь в том, что Иисус ускорил вектор движения, ускорил, увеличил скорость движения этой самой смоковницы к засыханию, но направление не изменилось. Она бы и так засохла, но просто Иисус своей силой показал, что вот это так, и это должно произойти именно сейчас. Ну, это примерно как, допустим, ну, я не знаю, человеку, у которого в жизни не просто угасает вера, а это одно, а еще хуже, на место угасающей веры приходит лицемерие. То есть вера угасает, но кажется, вот просто при наблюдении кажется, что все у человека нормально. На самом деле угасающую веру он пытается компенсировать лицемерием и каким-то воспоминанием о том, как рассуждают, как ведут себя христиане. Веры живой уже нету, но внешнее проявление еще остается. И вот в таком случае Бог может просто вот ускорить это засыхание. Происходит какое-то событие, происходит что-то, что расставляет все точки над «и». Иногда, кстати, смоковницу, сейчас мы можем уже об этом говорить, потому что вы уже помните, вы уже читали это. Иногда историю смоковницы со смоковницей сравнивают с историей ожесточения сердца фараона. Бог в ожесточении сердца фараона довел до своего логического завершения то, что уже было, то, что уже имело место. И фараон ожесточил свое сердце, и Бог доводит это до логического завершения, делает так, чтобы фараон поступил по своей природе. Вот природа его такая. И эта природа, собственно говоря, и проявляется. Также и со смоковницей. Смоковница была представлена, скажем так, как символ израильского народа. То есть вот Бог приходит к Израилю, Иисус приходит к Израилю, Иисус приходит к этой самой смоковнице. Он совершает некое действие, которая, да, действительно показывает, кто есть кто. И в его власти, то есть оно показывает и его власть, и оно показывает также сущность этой самой смоковницы. А Иисус совершает действие также на кресте, на Голгофском кресте, после которого становится совершенно очевидным отступление Израиля. Ну, потому что Израиль встает перед выбором, Израиль встает перед вопросом, а что делать, а как поступить? И вот этот вопрос разделяет две разные группы людей по их отношению к Иисусу Христу. В прошлый раз мы с вами говорили, обсуждая предыдущую главу Евангелия от Марка о браке и разводе, я сказал о том, что если девушка поняла, что ее муж тиран, один из вопросов, который можно задать, а куда ты смотрела раньше, куда ты смотрела, когда вы еще встречались? Любовь комментирует по этому поводу и пишет: девушке, вышедшей замуж за тирана, несправедливо задавать вопрос, а что, не видела, так как тиран очень хороший ухажер. Ухажер-артист. И перед родственниками, и другими людьми свою же жену или жертву выставляет в дурном свете, оставляя вид интересного и умелого джентльмена. Об этом написано многими психологами. Тут я бы хотел, чтобы, если у вас будет желание, вы прокомментировали, но при этом артист-то артистом, друзья, но есть люди, которые видят, есть возможность увидеть. Да, жестоко сказать, а ты что, не видела? Даже если не видела, а что мне теперь делать после этого? Вот в этом жестокость. Хорошо, даже если не видела, а как быть-то мне теперь? Действительно, вот жестокость, наверное, и несправедливость, просто упрекать, не давая выхода. Но, с другой стороны, определенное предостережение есть. Если об этом многие психологи пишут, то подготовиться к этому, ну, настолько, насколько возможно, я думаю, есть смысл. Вот здесь как-то так. Я напомню о том, что мы читаем и изучаем Священное Писание, используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также о том, что сегодня у нас интереснейшая будет беседа в радиогостиной в 16 часов. Заходите, пожалуйста, в 16 часов здесь на Радио Теос и в наших группах в соцсетях также. А это будет представление нового русского учебного издания Библии, выпущенного Российским библейским обществом. Оно основано на переводе РБО. Там огромное количество комментариев, начиная от общей информации о книгах библейских, об авторах, о местах, о событиях и кончая разными переводами одного и того же стиха. То есть вот это можно понимать так, или переводить по-другому. Причем это не переводное издание, это работа российских библеистов. Работа уникальная, потому что, ну, нечто подобное делалось в свое время, ну, около 100 лет назад, даже больше сотни лет назад, под руководством доктора Лопухина, так называемая Библия Лопухина. После этого все, что у нас было, в основном это переводные издания или издания, сделанные и выпущенные на Западе. Вот сегодня мы будем говорить о том, что сделано в России впервые. И я думаю, что особенно у слушателей этой передачи, у слушателей передачи по страницам Библии, могут быть вопросы по поводу этого перевода и по поводу этого учебного издания. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, и заранее также вы можете присылать вопросы исполнительному директору Российского библейского общества Анатолию Руденко. И в 16 часов мы с вами встретимся. Сегодня мы идем дальше. Мы читаем 12 главу Евангелия от Марка. Я вчера вас спрашивал о том, как определить, зачем задается вопрос, как быть с мотивацией человека, задающего вопрос. И мы плавно перейдем к этому обсуждению сегодня в те немногие минуты, которые у нас будут после эфира, и завтра также. Ну, а вопрос следующий мой, вопрос по 12 главе, звучит так. Чему вы можете научиться, чему мы с вами можем научиться, читая о том, как Иисус разговаривает со своими оппонентами? Чему мы с вами можем научиться, читая, как Иисус разговаривает со своими оппонентами? Что в нем особенного? Что удивляет вас в том, как он разговаривает? Чему мы с вами можем у него научиться? Я хотел бы сейчас все-таки совершить молитву и перейти к нашему чтению Библии, размышлению. Ну и потом буквально 3-4 минуты у нас будет, чтобы закончить наше обсуждение. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за Твое присутствие с нами, за то, что Ты верен Своему Слову, за то, что Ты призываешь нас и за то, что Ты меняешь нас. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем проповедовать не какие-то свои убеждения, а мы можем проповедовать Тебя, Боже, Твое Слово. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Евангелие от Марка мы с вами читаем. И 12 глава у нас. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этой и следующей главе нет чудес. А мы-то с вами говорили о том, что Евангелие от Марка – это Евангелие действий и чудес. Так что же, неправильно говорили, что ли? Думаю, что правильно. Потому что перед нами сейчас то, что можно назвать затишьем перед бурей. Будет одно чудо, и это главное чудо – это воскрешение Иисуса Христа. А вот действий в 12 и 13 главах немало. Причем в 12 главе это действие в настоящем, в 13 – действия в будущем. По поводу 12 этой главы. Во-первых, Иисус обостряет противостояние с религиозными вождями, рассказывая им притчу. Это первые 12 стихов. Кстати говоря, Иисус сам обостряет это противостояние. Как сегодня некоторые сказали бы, Иисус буквально нарывается на проблемы, ну, потому что здесь, в этот момент, каждый должен решить, где он и с кем он. Во-вторых, Иисус раскрывает заговор фарисеев и иродиан, связанный с налогами кесарю. Это стихи с 13 по 17. Его хотят уловить, он в эту ловушку не попадает. Ловушка там, кстати, политического свойства. Дальше. Иисус отвечает на скепсис саддукеев по поводу воскресения мертвых. Это стихи с 18 по 27. Далее Иисус говорит о величайшей из всех заповедей. Это стихи с 28 по 34. Иисус говорит о себе, используя Псалом 109. Это 35 и по 40 стихи. Иисус указывает, например, подлинные жертвенности. Стихи с 41 по 44. Вот такой план главы. Господь Иисус становится пасхальным агнцем. Вы помните, наверное, что пасхального агнца нужно было тщательно со всех сторон осматривать. И вот в 12 главе Иисуса действительно со всех сторон осматривают. Пытаются найти, не будет ли в нем пятна, не будет ли в нем, говоря современным языком, прокола. Прокола нет. Но вот это рассмотрение как раз и ведет к усилению конфронтации. Интересно, что религиозные лидеры того времени выводят против Иисуса всю свою самую тяжелую артиллерию. Иисус же берет инициативу в споре на себя и одерживает победу. На минутку отвлекусь. Это важная тема, на самом деле, инициатива в споре. Иисус в какой-то момент просто отбивает эту инициативу. на него пытались нападать. Он даже не нападает. Он просто показывает, что он здесь главный. Но начинается все с одной из самых прямых и откровенных притчей в служении Иисуса Христа. И здесь, пожалуй, есть смысл без долгих предисловий просто начать читать главу. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». Кстати, помните, о плодах мы с вами уже говорили в прошлый раз. Речь там шла о смоковнице. Читаем дальше. «Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других, то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. И это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. И, оставив его, отошли». Начнем с самого простого. Они опять популисты. Они опять боятся народа. Они боятся не Бога. Они боятся народа. Бога они готовы уничтожить. Бога они готовы не слушаться. Притча для людей того времени совершенно очевидна. Виноградник Господень, виноградник Божий — это Израиль. 7 стих 5 главы книги пророка Исаии, одно из многих мест, которые об этом говорят. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль». И дальше: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». И так далее. Итак, виноградник — это Израиль. Слуги, наемники в винограднике — это израильская религиозная элита того времени. И они поняли, что притча сказана именно о них. Дальше люди, которых посылал хозяин виноградника, которых посылал Бог, это пророки, приходившие в Израиль. И, наконец, Сын. Это Сын Божий, Иисус Христос. Положение Израиля было уникально. Сейчас опять скажу то, что, может быть, кто-то из вас захочет сразу отвергнуть. Не отвергайте сразу, подумайте. Ни у одного народа, ни у одного сообщества людей, кроме Израиля, больше не было видимого, явного присутствия Бога среди них. Вот Бог шел с израильским народом. Я имею в виду, конечно, сейчас книги «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Бог шел с израильским народом в пустыне. Бог ввел израильский народ в землю обетованную. Книга Иисуса Навина. Такого не было ни у одного другого народа. Более того, Такого нет даже в церкви. В церкви Бог живет в наших сердцах. Но у нас нет его видимого представления. У Израиля была возможность увидеть Божие присутствие. И это уникально. Но даже при этом израильские лидеры, израильские вожди прошли мимо. Они предпочли не видеть. Итак, виноградари, о которых мы читаем здесь, это вожди израильского народа, религиозные вожди. Хозяин виноградника – это Бог Отец. Интересно, что хозяин виноградника защищает израильский народ. Собственно, так оно и было. Бог стоял на защите своего народа. Наконец, Сын – это Иисус Христос, Сын возлюбленный. И я думаю, что эффект от притчи был подобен эффекту разорвавшейся бомбы. Потому что Иисус совершенно конкретно и недвусмысленно нападает на религиозных вождей своего времени. Было понятно, что именно о них он сказал притчу. Интересно также, что в этой притче перед нами пророчество. Иисус говорит, что виноградари убили сына. Религиозные вожди, а мы уже видели параллель между ними и виноградарями, пока еще только собираются убить Сына Божия. Он указывает им на то, что пока лишь у них в мыслях, на то, о чем они пока только договариваются. Он указывает им на еще несовершенное убийство, но желание совершить это убийство у них уже есть. Таким образом, Иисус перед нами предстает как пророк. И таким образом, еще сильнее вот эти слова, они поняли, что он о них говорит притчу. О них в прошлом, о них в настоящем и о них в ближайшем будущем. О тех планах, о тех замыслах, которые у них на это ближайшее будущее есть. Самый-самый конец этой притчи. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. С одной стороны, начинается эпоха церкви. Это такая скобка, такое время до того момента, когда в план Божий, в Божие царство войдет необходимое число язычников. С другой, все это совершилось совершенно конкретно в 70-м году, когда Иерусалим был разрушен. Кстати, тот самый Колизей в Риме, о котором мы знаем из истории, построен руками еврейских рабов. Вот так Бог исполнил эти слова, так Бог исполнил это пророчество. Я хочу вспомнить здесь еще один фрагмент. Это книга Захарии, ветхозаветный пророк Захария. Мы до него еще дойдем в наших беседах. Но как раз Захарию стоит прочитать в связи с этими событиями. У него много как раз про последние дни. И вот 4 глава, 7 стих пророка Захарии. «Кто ты, великая гора, пред Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем». Вот краеугольный камень – это Христос. Краеугольный камень, который отвергли строители. Краеугольный камень, который Израиль того времени предпочел не заметить. Потому что, если заметить его, то вся жизнь должна измениться. А дальше эпизод, который мы читаем в 13 и следующих стихах. Я прочитаю этот фрагмент. Друзья мои, это шедевр. Это настоящий шедевр. «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать
подать кесарю или нет, давать ли нам или не давать. Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». И дивились ему. Это действительно шедевр. Мы уже видели описание этой ситуации в Евангелии от Матфея, но посмотрим еще пристальнее. Я думаю, увидим некоторые новые акценты. Люди, которые пришли к Иисусу, были явно лицемерами. Они начинают его умасливать. Но умаслить Иисуса невозможно. Лесть, как и на другие проявления греха, он не поддается. Во-вторых, он использует их монету. Скорее всего, своей у него просто не было. Представляете, у него, у Господа Вселенной, у Господа Господствующих, не было своей монеты. Он говорит: «Принесите динарий». И, собственно говоря, они это и сделали. Они еще не знали, в какую ловушку попали. До этого они ставили ловушку Иисусу. Как бы ни ответил Иисус на их вопрос, кто-то мог бы его уловить. Пришли фарисеи и иродиане. Фарисеи как сторонники Божьего закона, иродиане как сторонники власти Иродов, такие проримские ребята. Платить налоги или нет? Если Иисус скажет «не платить», то ловить его будут иродиане со всей мощью римской власти. Они скажут, что Иисус призывает к непослушанию Риму. А вот если платить, то ловить его будут фарисеи. Дело в том, что на этих монетах изображение кесаря и надпись «кесаря». Это означает, что, отдавая такие монеты, люди признают над собой власть кесаря. У них не должно быть изображения какого-то другого бога, а кесарь провозглашал себя, Цезарь, римский император, провозглашал себя божественным. Значит, принимая такую монету, имея такую монету, евреи как бы принимают и римские правила игры. И таким образом они нарушают первую заповедь. Имея у себя такую монету, они признают кесаря или Цезаря как божество. Значит, если Иисус скажет «да, платите, конечно», он поддерживает Рим, но люди, которые стоят на страже закона, могут сказать: «Ну, смотрите, никакой он не мессия, он просто казачок, засланный римлянами». Ответ Иисуса поражает. Платите или отдавайте кесарю кесарево, а Богу Божье. Прежде всего, он отвечает на этот вопрос о деньгах. Да, вот эта монета с богохульным изображением императора и богохульной надписью, она принадлежит Цезарю, она принадлежит кесарю. Отдавайте ему обратно эту монету. Более того, из ответа Иисуса следует, что если вы не платите налоги, вот тогда вы грешите. Вам не нравятся эти деньги? Вам не нравится это римское господство? Великолепно! Римляне дают вам замечательный способ от этих денег избавиться. Отдавайте кесарю кесарево. Эти деньги не принадлежат вам. Эти деньги принадлежат ему. Вот и платите. С другой стороны, отдавайте Богу Божье. У Божьего дитя есть двойная ответственность. Это ответственность и перед государством, и перед Богом. Точно так же ответственность и перед родными, и перед Богом. И вот эта множественная ответственность и есть тема этого библейского евангельского эпизода. Вот и то, и другое. Интересно, что таким образом он заставляет замолчать и фарисеев, и иродиан.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Когда ко мне приходит человек, и я узнаю, что этот человек вроде бы занимается христианскими делами, занимается христианским служением, но он уходит от ответственности дома у себя. Я говорю: смотри, у тебя есть обязательства. Есть обязательства перед твоими близкими. Выполняешь ли ты эти обязательства? Нельзя списать на Бога то, что дано нам, как забота о близких людях. Еще одна вещь. Помните, монета содержала на себе портрет кесаря или цезаря и его надпись. Она была создана, если хотите, по образу цезаря. Она была картинкой цезаря. И эта монета должна была вернуться цезарю. Кто же является картинкой Бога? Кто создан по образу Бога? Мы с вами, друзья. Монета по образу Цезаря. И отчеканена она по указанию Цезаря. И она должна служить Цезарю. Отдавайте ему эту монету. Мы же созданы по Слову Божию. В нас образ Божий. И когда Иисус говорит отдавать кесарю кесарева, имеется в виду эта монета. А вот Богу Божье, он имеет в виду нас, самих, целиком, всего себя. Следующий эпизод с 18 стиха. К Иисусу приходят саддукеи, которые не верили в чудеса. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря. И тут они рассказывают совершенно какую-то глупую, невероятную, надуманную историю. «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». И вот тут история. Было 7 братьев, первый взял жену и, умирая, не оставил детей, взял ее и второй, и умер, и он не оставил детей, также и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. Ну и дальше, чего же еще ожидать? После всех умерла и жена. Крепкая была, видать, да, друзья мои? Ладно, 23 стих. Итак, в воскресенье. Кстати, они не верят в воскресенье. Значит, в воскресенье, в которое мы не верим. Когда воскреснут, во что мы тоже не верим. Которого из них будет она женою, ибо 7 имели ее женою. Они ставят абсурдный вопрос. Они надеются этим вопросом показать абсурдность самого представления о воскресении. Но Иисус на это не поддается. Более того, он обращает ситуацию против их самих. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Иисус напоминает слова Бога, которые записаны в 3 главе книги «Исход». Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Если бы Авраам, Исаак и Иаков были мертвы, то получилось бы, что Бог представляется Моисею как Бог трех мертвецов. Может ли Бог трех мертвецов помочь Моисею и всему израильскому народу выйти из Египта? Если он Бог уже трех мертвецов, почему бы в эту кампанию не вести 4-го, 5-го, 10-го, 100-го, 1000-го? Но Бог говорит о себе, как о Боге живых. И эти люди каким-то особым образом живы. Еще одно замечание. Иисус говорит: «Вы, саддукеи, не знаете ни Писания, ни силы Божьей». Одно дело изучать Писание. Мы с вами это делаем, этим занимаемся. Другое дело, я думаю, сопутствующее, но все-таки другое. Знать силу Божию. Моя молитва и обо мне, и о каждом из нас заключается в том, чтобы мы эту силу постигали. Своим ответом Иисус просто сокрушает аргументы этих религиозных лидеров. Им уже нечего сказать. К нему подходит один из книжников, 28 стих. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Шема Исраэль, я думаю, вы помните, даже по-еврейски. Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет». Иисус указывает прежде всего на отношения с Богом. Это не религиозность. Это не форма. Это отношение с Богом. А теперь вопрос. Соблюдаете ли вы эту заповедь? Действительно ли вы можете о себе сказать, что вы любите Господа Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением, всею крепостью? И действительно ли вы любите ближнего своего как самого себя? Я думаю, что большинство из нас, если мы честные люди, скажет: нет, я этого не делаю. У меня этого не получается. Но раз так, то нам действительно нужен Христос. Мы видим, что заповеди больше, чем мы можем исполнить. Мы видим, что задача жизненная больше, чем мы можем решить. Именно поэтому нам так нужен Спаситель. Интересно, что после ответа Иисуса никто его уже ни о чем больше не спрашивал. И два последних эпизода главы. 35 стих. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, седи одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? Он цитирует 109-й Псалом. И действительно, тут вопрос серьезный, потому что сын считался меньше отца. Если Мессия – это пра-пра-пра-пра и так далее, правнук Давида, как же Давид называет его Господом? Иисус указывает на свою божественную природу. Иисус указывает здесь на то, что он Бог. Это одно из самых ярких свидетельств из Нового Завета, свидетельств божественности Христа. А потом еще одно свидетельство. Это две лепты вдовы. Прочитайте, сейчас у нас нет времени, прочитайте сами этот фрагмент для себя. Смысл не в том, сколько мы отдаем. Смысл в том, сколько у нас после этого пожертвования остается. Богатые люди отдавали вроде бы много, но оставалось у них еще больше. Бедная вдова буквально оторвала от себя. Смысл не в том, сколько мы отдаем. Смысл в том, сколько у нас после этого остается. Этой мыслью хотел бы завершить сегодняшнюю беседу. Встретимся в следующий раз и будем говорить о будущем. и читать 13 главу. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Алексей Гаськов пишет в комментариях: «Здорово научиться у Христа мудрости в ответах и при всем лукавстве оппонентов оставаться смиренным, не поддаваясь на провокации». Вот здорово, Алексей! Я думаю, что есть смысл об этом молиться и этому учиться, потому что оппоненты, спорщики у него действительно лукавые. Таня Галиулина пишет, что значит уклончивыми оппонентами. Ну, наверное, действительно, слово «лукавые» здесь подходило бы лучше, можно было бы их назвать лукавыми. А уклончиво в данном случае хотелось сказать, что эти люди задают вопросы, но уклоняются и от того, чтобы услышать ответы, и от того, что, ну, как-то вот принять какое-то решение, потому что, ну, вот им так нравится, им так хорошо. А на самом деле Иисус им показывает, что, ну, ребят, далеко не все у вас хорошо, далеко не все у вас нормально. Михаил пишет вам, Михаил Ветров или Ветров: «Вам удобно сидеть на таком стуле и в такой позе? Вы читаете пальцем?» Да, я читаю пальцем, потому что из-за слабого зрения я не могу читать обычный текст глазами, и поэтому действительно читаю по Брайлю пальцем, и на этом стуле в такой позе действительно сидеть удобно. Но большое вам спасибо за заботу. Очень приятно, что вот вы заметили и об этом спросили. Спасибо вам. Интересное письмо, я просто сейчас даже не буду здесь все комментарии читать, прочитал только то, что счел вот в данный момент самым важным. Здесь интересное письмо от Анны. Вот в заключение я его прочитаю, оно пришло нам через сайт. «Доброе утро. По поводу вашего вопроса. Иисус в своих обличениях и спорах часто бывает резок, прямолинеен, неполиткорректен, а мы в своих разговорах с людьми стараемся быть деликатными, аккуратными в словах, чтобы не обидеть человека. Правильно ли это?» Вот, Анна, вы абсолютно ребром поставили очень точный, очень четкий вопрос. Я хотел бы просто сейчас нашим слушателям переадресовать, перезадать этот вопрос и попросить вас, я выложу сегодня на самом деле этот вопрос на странице, именно на нашей основной странице, вот в нашей основной группе по страницам Библии я выложу этот вопрос. Сейчас не успею, через пару часов это сделаю. Напишите свое мнение, потому что он действительно очень важен. Этот вопрос, который Анна поставила, чрезвычайно важен. Иисус в своих ответах, в своих разговорах прямолинеен, говорит как есть, не знает политкорректности. А мы стараемся вот никого не обидеть. И мы стараемся так сказать, чтобы и всем было понятно, и все это услышали. Зачастую все равно не слышат. Насколько нужна прямолинейность? Правильно ли вот наше желание ради того, чтобы никого не обидеть, где-то как-то что-то разбавлять? Среди прочего, мы разбавляем Евангелие. С другой стороны, Иисус имел несколько больше авторитет, чем мы. Или-таки нет, или у нас есть какой-то авторитет. Если он есть, то как это связывается вот с нашими, как это ассоциируется, как это связано с нашим практическим христианством? Маленькое наблюдение. Иисусу важно, насколько искренен вопрос. Вот когда люди задают вопрос и хотят слышать ответ, он отвечает. Когда люди задают вопрос, чтобы уловить его, уловить Иисуса, он слышит это, понимает это моментально и реагирует соответственно. Интереснейшая тема. Завтра будем продолжать. Есть о чем поговорить. Друзья, а пока всего доброго. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». И да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.